реалии. Крымский вечер с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, это программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». С вами Александр Янковский и Наталья Ряба. И сегодня в выпуске.
Новые задержания в Крыму. В чем обвиняют активистов на этот раз?
Какую историю преподают десятиклассникам в аннексированном Крыму?
Куда делась вакцина от кори в Севастополе?
И кого ждут в Крыму на Ялтинском экономическом форуме?
На полуострове слушайте нас на 105.9 FM. Трансляции наших эфиров смотрите на нашей странице Facebook или на нашем канале в YouTube. И задавайте свои вопросы. Просто также комментируйте.
Но также не забывайте звонить нам. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926 и номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18. И мы начинаем.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
И традиционно начнем наш эфир с главных новостей и важных событий сегодняшнего дня.
Новость дня.
Новые уголовные дела в Крыму. Российская Федеральная служба безопасности провела сегодня обыски у троих крымских татар в поселке Октябрьское Красногвардейского района. Речь идет об Искандере Абдулганиеве, Арсении Абхаирове и Рустеме Мирсуинове. Их подозревают в участии в организации «Хизбут-Тахрир», которая запрещена в России. С самого утра десятки людей собрались в поддержку задержанных крымско-татарских активистов. Предлагаю послушать, что они говорят.
Если мы будем поддерживать друг друга в таких ситуациях, альхамдулилля, Аллах не оставит нас без помощи. И самое главное, Аллах за это вознаградит нас. Пусть наш народ не боится вот этих всех мероприятий, потому что истина и правда на нашей стороне. Как бы они ни пытались запугать наш народ, запугать мусульман Крыма, это им не удастся. Я думаю, иншаллах, это подтвердят. Все люди, которые вот собрались, пришли в поддержку, мы не оставим наших братьев в такие тяжелые моменты. Я думаю, иншаллах, все равно победа за нами.
Сейчас все подозреваемые находятся в здании российского ФСБ по Крыму в Симферополе, а уже завтра под контролем Кремля в Киевском районном суде Симферополя им планируют избрать меру пресечения. Об этом «Крым Реалии» сообщила адвокат одного из задержанных Лиля Гемиджи.
Изберут меру пресечения в виде содержания под стражей. Практически у меня в этом нет никаких сомнений. Суды по избранию меры пресечения не проходят, но абсолютно шаблонно. Следователь говорит о том, что они граждане Украины, которые могут скрыться. На целостность границ, которые существуют, и на надежность они не рассчитывают. Они предъявляют массу других абсолютно нелогичных доводов, что они смогут повлиять на каких-то там свидетелей, которые, как правило, бывают засекреченными. Сегодня каждый активист, который находится, скажем так, в поле зрения, он является потенциальной, скажем, образно так, жертвой.
Защитники арестованных и осужденных по делу Хизбут-Тахрир крымчан считают их преследование мотивированным по религиозным признакам. И я напомню, что Верховный суд России запретил Хизбут-Тахрир в 2003 году, включив список 15 объединений, названных террористическими.
Тем временем украинский активист Владимир Балух перевезен из Керченского СИЗО в Симферополь. Его защитники пытаются выяснить причины этапирования из Керчи. Об этом сообщила координатор крымской правозащитной группы Ольга Скрипник.
Відомо, що він вже точно в СІЗО Симферополя, але поки ще точно невідомо, чи через касацію його привезли туди, чи є якісь інші підстави. Зараз адвокат намагається з'ясувати це питання, бо якщо говорити про касаційне представлення, та яке подав прокурор, то дата цього засідання ще не призначена. Тому, можливо, Володимира привезли через якісь інші обставини, які самі поки що важко сказати, намагаємося з'ясувати. Але те, що він вже в СІЗО Симферополя, так, це вже підтверджена інформація.
Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма, напомню, отказал в защите Владимира Балуха в пересчете срока его наказания. Суд приговорил украинского активиста к 4 годам и 11 месяцам колонии и штрафу в размере 10 тысяч рублей по совокупности двух уголовных дел. ФСБ России задержала Владимира Балуха в декабре 2016 года. Российские силовики заявили, что нашли на чердаке его дома 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Сам же Балух утверждает, что стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию и за флаг Украины, который находился во дворе его дома.
Прямой эфир.
Российских наблюдателей не будет на украинских выборах, как на президентских, так и парламентских. Такое заявление сделала первый вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко. Россияне, по словам народного депутата Украины, не могут наблюдать за украинскими выборами до тех пор, пока Кремль не отдаст Крым и Донбасс, а также не освободит всех украинских заложников и военнопленных, не заберет свое оружие и технику и не уйдет. Ирина Геращенко подчеркнула, каждая страна сама решает, кого пускать, а кого нет, и руководствуется при этом исключительно своими национальными интересами. Тем временем министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем твиттере написал, что у марсиан больше шансов стать наблюдателем на президентских выборах Украины, нежели у россиян.
Ты знаешь, вообще зря он так сделал, потому что они же могут сказать, мы теперь марсиане. Теоретически.
И будут пытаться. Но, как Климкин сказал, вряд ли они успеют. В любом случае, даже если марсиане захотят попасть на украинские выборы, не успеют.
А сколько лететь, кстати, от Марса до Земли?
Долго. Я думаю, долго. Да, я не пробовала, но долго.
Да, хорошо. Но мы напомним, что накануне в России заявили, что отправят наблюдателей в Украину в составе ОБСЕ для мониторинга президентских выборов непосредственно в день голосования, то есть 31 марта. А 7 февраля Верховная Рада вот приняла тот самый закон, который запрещает участие граждан России как наблюдателей в любых украинских выборах. Это и президентские касаются, да, и парламентских, и даже
и местные,
местных,
да.
И местных выборов.
Новости.
Юрист просит изъять учебник «История Крыма» из-за провокационных формулировок о крымских татарах. Эленура Ингулатова обратилась к подконтрольному Кремлю министру образования Крыма с просьбой изъять этот учебник для 10 классов под редакцией Юрченко из-за некорректных и провокационных формулировок в отношении крымских татар. Об этом юрист сказал в комментарии «Крым Реалии». Попадает ли этот учебник под закон о разжигании межнациональной розни? Давайте послушаем крымского юриста Эленуру Ингулатову.
Это уже будет рассматривать прокуратура, делать экспертизу лингвистическую, историческую. Но, в принципе, те высказывания, которые фигурируют в данном учебном пособии, они вполне-таки агрессивны. И, в принципе, на наш взгляд, вполне разжигают межнациональную религиозную рознь среди крымских татар и других национальностей, которые проживают в Крыму.
В учебнике «История Крыма» за 10 класс идет речь о том, что крымские татары во время войны якобы видели в немцах освободителей и радостно встречали их с цветами, фруктами и вином. Ингулатова заявила, этот учебник не может быть рекомендован Министерством образования полуострова. Юрист направила письмо в Министерство образования Крыма с просьбой признать учебник экстремистской литературой, а также изъять пособие из учебных планов всех общеобразовательных учреждений полуострова. Представители Российского Министерства образования Крыма пока не комментировали ситуацию.
Крым в центре внимания.
В Севастополе не хватает вакцины от кори. Севастопольцы жалуются, ее нет как в городских государственных, так и в частных клиниках. В департаменте здравоохранения российского правительства Севастополя заявили, что в течение февраля-марта будет закуплено более 3000 доз вакцины, и они поступят во все поликлиники города. А вот в апреле-мае, как утверждают местные чиновники, ожидается дополнительная поставка. С конца 2018 года в Севастополе 5 человек заболели корью, а на всем аннексированном полуострове 12 крымчан. На материковой части Украины с 28 декабря по 8 февраля корью заразились более 18 тысяч человек. С начала этого года от заболевания умерло 8 граждан Украины. И самые высокие показатели заболеваемости во Львовской, Винницкой, Ровенской, Хмельницкой областях и в Киеве.
Прямой эфир.
Ульяне Супрун вернули ее полномочия. Сегодня окружной административный суд Киева отменил свое же решение от 5 февраля, которое запрещало Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины. Теперь чиновница опять возглавляет ведомство и отвечает за здоровье граждан Украины. Новое решение огласил судья окружного административного суда Киева Сергей Каракашьян.
Окружний адміністративний суд Києва ухвалив задоволення клопотань представників Кабінету міністрів України за Супрун Уляни Надії про скасування заходів забезпечення позову відмовити, скасувати з власної ініціативи заходи забезпечення адміністративної позову. Вжиті ухвали окружного адміністративного суду міста Києва 5 лютого 2019 року у справі номер 640-463-19. Ухвали відповідно до частини 4 статті 157 та частини 1 статті 256 КАС України набирає законної сили негайно після її проголошення та може бути оскаржено.
А вот адвокаты Ульяны Супрун заявили, что будут обращаться в Высший совет правосудия Украины относительно действий судьи окружного административного суда Киева, собственно говоря, Сергея Каракашьяна. Давайте послушаем украинского адвоката Анатолия Гасюка.
По суті, суддя відмовив нашим клопотанням, але скасував ухвалу суду. Тобто, по суті, суд задовільнив і скасував, але з власної ініціативи. Така поведінка суду, як було визначено вчора Кабінетом міністра, вона заслуговує на окреме дослідження Вищої ради правосуддя. І ми також сьогодні додамо свою скаргу на дії судді для того, щоб вони були відповідним чином розглянуті і досліджені.
Ну а сама Ульяна Супрун уже с утра подписывала документы на поставку лекарств в украинский регион. Об этом уже вновь исполняющий обязанности министра здравоохранения Украины заявила журналистам после суда.
Ми не зупинимося, ми йдемо вперед. Медична реформа відбувається і буде відбуватися до самого кінця. Бо ми разом, ми робимо правильні дії і ми робимо все на користь українського народу. І це є наша честь, наша велика повага до українського народу, що вони дозволили нам служити їм.
Но это не финал истории. Завтра, 15 февраля, суд будет рассматривать, по сути, иск народного депутата Украины Игоря Мосийчука о законности занимаемой Ульяной Супрун должности исполняющего обязанности министра здравоохранения Украины. И я напомню нашим слушателям, что в этом статусе чиновница пребывает с июля 2016 года.
Крым в центре внимания.
Новые кадровые ротации в Крыму. Российский министр спорта аннексированного полуострова Елизавета Кожичева понижена в должности. С 19 февраля этого года чиновница будет выполнять обязанности заместителя министра спорта. Об этом идет речь в указе российского главы Крыма Сергея Аксенова. Документ уже опубликован на официальном сайте правительства региона. В нем сказано, что Кожичева уволена по собственному желанию. Я напомню, что министром спорта она была назначена в октябре 2016 года.
Прямой эфир.
Одиозные гости собираются в Крым. На аннексированном полуострове ждут президента Сирии Башара Асада и лидера французских ультраправых Марин Ле Пен. Они придут в Крым на Ялтинский международный экономический форум. Об этом заявил журналистам сопредседатель оргкомитета форума Андрей Назаров, информирует ТАСС. По его словам, подконтрольный России глава полуострова Сергей Аксенов лично вручил приглашение Башару Асаду и получил подтверждение. Это речь идет о том, когда он пребывал в Сирии с визитом. А вот Марин Ле Пен возглавит французскую делегацию. Я напомню, что Ялтинский международный экономический форум пройдет в Крыму с 17 по 20 апреля этого года.
Крым в центре внимания.
Симферополь наконец-то скоро будет с асфальтом. Сегодня в самом большом крымском городе представили на утверждение план ремонта городского дорожного покрытия на ближайшие два года. Как заявила российский глава администрации Симферополя Наталья Маленко, на ремонт симферопольских дорог в 2019 году направят более 2 миллиардов рублей. За счет этих денег планируют отремонтировать 65 улиц общей протяженностью 75 километров. Далее прямая речь Натальи Маленко.
В этом году выделяются серьезные средства на ремонт дорог. Это одна тема. А у нас сегодня заложены деньги в бюджете порядка 35 миллионов для того, чтобы мы могли из 570, 230 хотя бы перевести в порядок путем грейдирования, подсыпки там и так далее.
Из 1140 симферопольских улиц, переулков и проездов больше половины без асфальта, в том числе и старый город. Российский глава Крыма Сергей Аксенов призвал штрафовать подрядчиков, если они плохо будут выполнять свою работу.
Там подъемы есть такие, которые преодолеть сегодня на машине невозможно. Улицы по ширине никаким нормативам не соответствуют в данном случае. Там ни скорая не проедет, там, по-моему, танк не проедет в данном случае. Эти улицы должны быть отремонтированы, сделаны вменяемые системы объезда, подъезда с тем, чтобы скорая могла добраться. Требую от вас, коллеги, самых жестких договоров с максимальными штрафными санкциями для подрядчика, максимальная, то есть, ответственность за невыполнение в срок недостижения целевых показателей.
Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что уже в прошлом году ремонтировали практически все те же самые улицы и укладывали, закатывали в них асфальт толстым слоем. Весь город, практически весь город Симферополь несколько месяцев практически стоял в пробках из-за того, что проводился вот этот самый ремонт. Но оказалось, опять не так отремонтировали, но закатали в землю миллиарды. Теперь вот обещают, что в 2019 году, дорогие наши симферопольские водители, будьте внимательны, где вам не стоит появляться в 2019 году. Будут, поскольку будут закрыты на капремонт улицы Розы Люксембург, Карла Маркса, улица Пролетарская, также обещают отремонтировать дороги, а фактически остановить движение в поселках Комсомольская, Аграрная, ГРЭС и частично также под этот каток попадет Марина.
100 слов по теме.
А сейчас я предлагаю послушать новости, те, которые звучали сегодня в нашем утреннем эфире, которые, возможно, кто-то не слышал, поэтому мы коротко напомним, о чем же шла речь. И вот о чем в частности. В Крыму среди приезжих россиян наблюдается разочарование в Крыму. Многие, кто приезжал в поисках лучшей жизни, за перспективами спустя 5 лет уезжают. Об этом в нашем эфире рассказал журналист из Севастополя Андрей Васильев.
Многие россияне здесь побывали, поэтому здесь многие видят, что все не так прекрасно, как рисуется средствами массовой информации. Те, кто надеялся здесь обогатиться, если речь не идет, опять же, о чиновниках, то, как правило, их надежды оказались разочарованы. То есть вот я вижу, как российские предприниматели открывают магазины, достаточно хорошие, кстати, с хорошим уровнем сервиса и качеством товаров. И они достаточно быстро, буквально через 2-3 месяца закрывают. Надежды вот этой группы населения на то, что здесь удастся найти свое Эльдорадо, удастся заработать денег, они, мне кажется, не оправдались.
Ну и, кстати, Андрей Васильев приводит данные Крымстата, согласно которым население Крыма за последние вот 5 лет увеличилось фактически на 200 тысяч человек. Но при этом есть очень интересные моменты, да, что и достаточно большое количество людей покинуло полуостров, опять-таки, за последние 5 лет. По данным Крымстата, по итогам 2018 года все-таки наблюдается тенденция по уменьшению количества людей, покидающих полуостров. Давайте еще послушаем Васильева.
Ежегодно данные Госкомстата регистрируют увеличение числа уезжающих из Крыма. Причем мы видим, как динамика идет в 12 раз по сравнению с 2014 годом. Уезжают в первую очередь в Россию. Это где-то примерно 2/3. Статистика по странам СНГ дает где-то 20-25%. Результатом вот этих двух тенденций, с одной стороны, снижение, сокращение числа тех, кто приезжает в Крым, и увеличение числа тех, кто из Крыма уезжает, дает очень интересную и неожиданную картину. То есть мы видим, что по итогам 2018 года население в Крыму уменьшилось.
Ну, а полную версию этой программы и, собственно говоря, этого разговора вы можете услышать на наших страничках в YouTube, в Facebook и на нашем сайте, конечно же. Ну, через пару минут мы продолжим наш эфир. И о чем, Александр, вы собираетесь говорить сегодня в нашем блоке интервью?
А вот сегодня как раз мы поговорим о этом замечательном учебнике, замечательном в кавычках, издательство «Просвещение» под редакцией Юрченко, которое называется «История Крыма для 10 класса в двух частях». В этом учебнике, по мнению нескольких экспертов и юристов, содержатся некорректные провокационные формулировки в отношении крымско-татарского народа. Например, сказано, что в Крыму в силу специфики национального состава населения германское командование оперативно приняло меры для того, чтобы расположить сотрудничество крымских татар. Ну и так дальше. Это лишь единственная цитата, которая изобилует вот этот учебник. Так вот, мы постараемся разобраться, насколько много правды в этих словах, которые там написаны, а во-вторых, как такой вообще учебник мог появиться на территории Крыма после всего того, что произошло. Оставайтесь с нами, продолжим программу «Крымский вечер» через несколько секунд.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19:30. «Крымский вечер» на радио «Крым Реали».
Интервью в эфире «Радио Крым Реали».
Приветствую всех, кто сейчас слушает радио «Крым Реалии» на частоте 105.9 FM или же смотрит наши программы в прямом эфире на нашем канале в YouTube или на нашей странице в Facebook. Присоединяйтесь, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения, пожелания. Можете также позвонить к нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. Звонки для жителей Крыма абсолютно бесплатны. А говорить мы будем сегодня об истории. Но, знаете, вот не о той, как какой-то давней истории, сказочной истории, которая охватывает какие-нибудь там древние времена, там древнюю Грецию, древний Рим или древний Египет, а той истории, которые написаны в учебнике под названием «История Крыма, 10 класс». В этом учебнике, который вышел под редакцией господина Юрченко, есть и также там автор этого учебника, Юрченко, Павловский, Филимонов, Александр Германович Герцен. Петрова, Власов, Магарычев, значит, и господин Фарманчук, есть очень много интересных пассажей, которые относятся к крымско-татарскому народу. Вот я не знаю, на самом деле, почему был выбран... Я могу догадываться, да, почему был выбран именно этот народ в качестве такого, ну, условно, простите за такой оборот речи, мальчика для битья, но изобилует этот учебник множественными фразами. Например, в отношении крымско-татарского народа и Второй мировой войны, которая в этом учебнике называется как Великая Отечественная. Например, большинство татарского населения лояльно относилось к немцам, а многие активно помогали. Среди татар разжигали религиозно-националистические чувства. Православные церкви, молитвенные дома открыты не были. Интересно. Способствовали открытию мечети, назначали мол. Мулы выступали с речами, проклинали советскую власть, отнявшую религию. Только благодаря Гитлеру мы вновь получили ее, можем свободно выполнять свой долг. Это лишь одна из цитат из этого учебника. Но в этом учебнике нет ни слова, знаете, про сотрудничество с нацистской Германией, ни представителей других народов и национальностей, ни, допустим, в этом учебнике, опять-таки, нет ни слова про сотрудничество с нацистской Германией самого Советского Союза в период с 1939 по 1941 год. Почему так произошло? И действительно ли это просто кто-то не доглядел, это частное мнение, или это элемент большой политики, большой государственной российской политики, которая теперь де-факто контролирует территорию аннексированного Крыма. Вот попытаемся разобраться. С нами на связи известнейший крымский историк Гульнара Бекирова. Гульнара, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Гульнара, ну, я, конечно, не буду все цитировать, все, что там, все, что увидел за сегодня из тех фрагментов, которые мог видеть, но, тем не менее, стоит ли вообще это комментировать, на ваш взгляд?
Ну, вы знаете, Александр, я честно вам скажу, я даже, когда вы приглашали меня, да, пытались меня пригласить на этот эфир, просто из уважения к вам я согласилась. Ну, я скажу вам, что то, что вы прочли, это не то, что меня удивляет. Мне кажется, что ничего другого быть не должно, а более того, вот вы сейчас прочли состав редакционного совета, да, там единственное, что меня удивило, что координатора, ну, не то чтобы удивило, почти не удивило, потому что, ну, знаю историю, такую некоторую, такую политическую историю или биографию этого человека, что координатором этого проекта является Айдар Аблятипов, ну, крымчане знают, что это человек, который всегда был, как говорится, в мейнстриме того, значит, процесса, ну вот где были какие-то должности, там всегда он был на плаву. Но говоря вот о том редакционном совете, да, который вы там известны фамилии, это все на самом деле крымские историки, политологи. Я как раз не удивилась, потому что я просто вспомнила, в августе 2013 года мы встречались в кабинете господина Могилева как раз в связи с тем, что незадолго до этого в Крыму вышло некое такое одиозное произведение такого полуисторика, полуаматора, где в очередной раз изгалялись, по-другому не могу сказать, над историей крымско-татарского народа, над историей Алиме Абденановой, где она героиня, на самом деле, крымско-татарского народа. И сегодня, кстати, это признано уже и в России. Она стала героем России. Хотя крымско-татарские активисты просили об этом и ходатайствовали об этом у советских руководителей в 60-х годах. Вот если мне позволите, я хочу, собственно говоря, обозначить здесь не конкретный, не частный случай, это неудивительно. Это тенденция. И я вот у себя просто на Фейсбуке сейчас опубликовала свою давнюю, 17-летнюю давности свою статью «Стереотипы советского времени», где я пишу о том, на примере очередной статьи, которая появилась в российских изданиях, в российских СМИ, о коллаборационизме крымских татар. И вот тогда у Могилева мы собирались, вот та же группа тех же людей, должен был быть сформирован редакционный совет, Было еще несколько историков крымских татар, которые с большим трудом, я вам скажу, попали на это совещание. Была очень жесткая дискуссия, где мы говорили господину Могилеву и коллегам, на тот момент коллегам, да, Фарманчуку, Мальгину и так далее, о том, что, наконец, нужно пересмотреть эту самую советскую историографическую парадигму и, наконец, после многочисленных реабилитационных документов написать корректную историю и не жить очерками истории Крыма, которые были написаны в 50-х годах и являлись инструментом борьбы властей за проведение политики Крым без крымских татар. Вот можно я вам тоже цитату одну зачитаю, и вы сейчас угадаете, какого года эта цитата. На стороне фашистов татары воевали до последних дней борьбы за освобождение Крыма, имевшие место в годы Великой Отечественной войны, факты предательства никем не опровергнутые. Вот как вы думаете, что это за документ и какого он года? Вот какой давности?
А я могу рискну предположить, что это либо конец 80-х, либо даже начало 90-х годов.
Так вот, это, я цитирую, документ примерно февраля-января 1967 года. Ага. Подготовительный документ к так называемому реабилитационному указу о крымских татарах, а ответ прост. Он тоже в этой самой справке. В настоящее время Крым полностью заселен. Обратное переселение в Крым представляется невозможным. Это вызвало бы дезорганизацию производства и нормальной жизни местного населения. То есть уже тогда и во всех 50-х, в 56-м году оправдывали таким способом.
Гульнара, я понимаю, да вот просто, к сожалению, тоже наше время в эфире не безгранично, но я хочу вас спросить как историка. Ведь дело в том, что были депортированы в 43-м, 44-м году не только крымские татары, я сейчас имею в виду территорию Советского Союза, подверглись депортации и калмыки, и чеченцы, и ингуши. Ну, вы лучше знаете, да, какие народы были депортированы. Но большинству из них все-таки удалось вернуться вот уже после смерти Сталина. Есть ли у вас данные, вот их по-прежнему точно так же российская пропагандистская машина продолжает называть предателями, постоянно писать о том, что вот почему их так справедливо в кавычках имеется, справедливо с точки зрения советского государства выселили с территории там, где они жили, или нет? Или в отношении других народов риторика современного вот эта российская машина, она поменялась?
Ну, давайте, Александр, за недостатком времени, это очень интересный и большой разговор, значит, давайте за недостатком времени я просто приведу пример с фильмом о депортации чеченцев. Он был запрещен на территории Российской Федерации, и вы, конечно же, помните усилия там консула российского, тогда еще на де-факто и де-юре, значит, в рамках украинского Крыма был снят фильм «Хайтарма», и сколько усилий стоило российскому генеральному консулу, чтобы не допустить на премьеру российских там соратников по небу Аметхана Султана. По сути, это вообще-то был фильм о депортации. И я хочу вам сказать, что, конечно же, это тот дискурс, который очень не нравится современным российским властям, и мы, конечно, с вами прекрасно понимаем, почему. Потому что это не просто наследники Сталина, это лучшие ученики, это ученики, которые усовершенствовали репрессивную машину. И, конечно же, Сталин в рамках вот этой парадигмы, это, конечно, эффективный менеджер, это, конечно, человек, который многое сделал для России, поднял там Советский Союз с колен, выиграл войну. Но я хочу сказать, что это на самом деле наработки все-таки второго, а может быть даже в большей степени и третьего срока Путина. И я здесь, конечно, не могу не бросить укор нашему украинскому государству, что все-таки в определенном смысле мы тоже здесь шли вот в рамках вот этой самой советской историографической парадигмы. И когда мы анализировали украинские учебники истории, в общем, к сожалению, и там крымские татары представали и как предатели. Все, что можно было узнать о том, что это исконные враги славян, о том, что депортация – это
ну, скажем так, была справедлива, ну и все такое прочее. И поэтому мы все-таки говорим о, по сути, сейчас авторитарно таких тоталитарных государствах, да, каковым является Советский Союз, там, Северная Корея. И, конечно же, мы должны не совершать этих ошибок. Я здесь уже говорю об Украине, ну, потому что у нас, к сожалению, по-прежнему не хватает как раз-таки ни средств, ни политической воли на то, чтобы написать новую историографию Крыма. Мы сегодня здесь очень значительное количество историков-крымоведов, таких как Сергей Громенко, ну и так далее.
Мы его включим сегодня обязательно в нашу программу.
Которые могут это сделать, да. Усилия есть, но, как всегда, не хватает такой мелочи, как деньги и политическая воля. Что касается российских усилий по, ну, скажем так, очернению, это я мягко сказала, да, крымских татар, это будет продолжаться. Хорошо, что крымско-татарские активисты выступили с таким, ну, я бы сказала, серьезным заявлением, потому что, ну, разумеется, это все уже давно опровергнуто серьезными историческими исследованиями. Да? Все прекрасно знают, книга памяти Автономной Республики Крым полна имен крымских татар. И там буквально там через 2-3 строчки эти самые имена. Очень много пропавших без вести, очень много погибших. Да, были коллаборанты, так же, как и везде. Кому интересно, пусть посмотрит мою вот эту самую статью 17-летней давности. Я ее специально бросил на Facebook вместе с анонсом вашего эфира. И тут все понятно. Это инструмент. Это большая политика.
Да. Гульнара, а скажите, на ваш взгляд, зачем это делается сейчас в Крыму? Но крымские татары составляют, пусть это не большинство, но тем не менее это серьезное количество людей, которые сейчас, ну, от общего количества людей, которые сейчас живут в Крыму. И я просто, ну, себе с трудом могу представить, когда дети приходят в школу, вот, и открывают этот учебник, а там написано вот, и вот у тебя в классе несколько крымских татар, а там написано: крымские татары – это народ-предатель. Но как можно говорить вообще о педагогике какой-то? Для чего это делается в школе? Я еще могу понять, ну, даже там пропагандистскую машину, которая работает со взрослым населением, но в школе?
Не, ну, Александр, со школы все начинается, понимаете? Мы точно так же приходили, люди моего поколения, и читали в этих самых учебниках истории, что крымские татары – это враги и предатели. Точно так же...
А как вы к этому относились тогда? Как вы это воспринимали? То есть вы спрашивали у родителей, так это или нет? Или просто протестовали как-то, говорили: это неправда?
Нет, говорили, конечно, а особенно, кстати сказать, ближе к Крыму, вот эта самая, ну, борьба, скажем так, детей за свои, ну, не могу, ну, по-другому не могу сказать, за свою идентичность, она еще усугублялась, потому что, например, когда я это читала, у нас, например, в Запорожской области, у меня вообще был там интернационал, да, в моей мелитопольской школе, там особенно, ну, как бы эту тему не развивали, но в Крыму, где уже было небольшое количество крымских татар в классах, это, ну, просто было действительно очень травматично для людей, которые там жили, ну, вот мы знаем, да, то есть это детей доводили до слез учителя, которые говорили, что, ну, вы же, понятно, да, вы же из семей предателей, вы тут вообще, что называется, непонятно, почему вы тут оказались, почему вы тут живете. И вот это все как раз понятно, потому что тоталитарным, авторитарным режимам нужен вот этот враг. Точно так же, ну, всем понятно, да, мы каждый день узнаем, сегодня это так называемый четверг, и все прекрасно знают, что в четверг с обысками приходят и с арестами крымским татарам. Мы это очень хорошо знаем. И нужен враг. Любой такой хромой экономики всегда нужен враг, причем четко обозначенный. Значит, таковой в Крыму — это крымские татары. Ну, по-моему, все уже это знают. Точно так же, как в Советском Союзе тоже были крымские татары. Как мало того, что исконные враги, да, потому что там монголо-татарская ига, там устремления там на наш русский Крым какие-то были государственнические. Очень же быстро в 17-18 году историография стала фальсифицироваться, и Челебиджихан, например, да, человек, который пытался превратить Крым в такую благополучную Швейцарию, он стал врагом большевистской историографии, ну и все такое прочее, потому что, ну, на самом деле, действительно, устремления большевиков были, ну, совершенно на другой Крым. Ну, точно так же буквально тот золотой век, так называемый, крымской автономии, когда там 2-3 года изучали историю крымских татар, это все очень быстро завершилось репрессиями в отношении Баданинского, ну и так далее. Людей, которые пытались этим заниматься, а потом уже была депортация 44-го года. То есть это все процессы абсолютно идентичные, абсолютно аналогичные, понятные. Они понятны, ну, скажем так, людям, которые сравнивают вот эти режимы, да. Конечно, может быть, политологи будут, там, не знаю, более какие-то схемы выводить детальные. Но лично для меня, как для историка, который читал там множество документов, даже текстуально документы 50-х годов у крымских татар, когда крымских татар нужно было оставить в местах ссылки, 67-го года, вот как я вам процитировала, 70-х годов, когда крымские татары опять должны были жить в изгнании, конца 80-х, как вы верно заметили, даже документы, подписанные нынешним президентом Академии наук, они все текстуально совпадают, буквально совпадают. То есть эту историографическую парадигму, ее никто не переписал. И поэтому эти формулировки кочуют.
И повторяются, да? Гульнара, я благодарен вам. Спасибо, что нашли время и поговорить с нашими радиослушателями. Не все они, знаете, о одной точке зрения, но я надеюсь, что что-то вы смогли им объяснить по теме нашей сегодняшней программы. Напомню, что сегодня мы обсуждаем вот этот учебник для 10 класса крымских школ, учебник по истории Крыма. И интересно, значит, что в научно-редакционный совет этого учебника входит Бобков Владимир Витальевич, председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по образованию, науке, молодежной политике и спорту. Я цитирую просто-напросто, как это написано в учебниках. Гончарова Наталья Георгиевна, это министр образования крымского подконтрольного России правительства. Иоффе Григорий Адольфович, председатель Общественной палаты. Цеков Сергей Павлович, теперь это член Совета Федерации, то есть высшей палаты российского парламента. Вот мы не пообщались со всеми с этими людьми, но мы дозвонились, во всяком случае, к одному из авторов этого пособия, Александру Форманчуку. Он, правда, был немногословен, но мы просили его прокомментировать, что же такое в этом учебнике написано и почему так поданы крымские татары в этом учебнике. Но давайте послушаем, что же нам ответил господин Форманчук.
Я не комментирую эту тему. Я понимаю ваш интерес, он не совпадает.
Ну, по крайней мере, чисто с точки зрения науки, объясните, какие данные вы брали во внимание.
Данная истоковедческая база здесь присутствует, та, которая позволяет делать вот выводы те, которые там сделаны, поверьте. А все, кто кому-то что-то не нравится, пусть ищет другую базу.
Это был господин Форманчук, известнейший крымский идеолог, ну, наверное, практически всех властей. Теперь вот и автор, один из авторов учебника, в котором рассказывается про крымских татар как врагов. Учебник, кстати, общедоступный, то есть это учебник по истории Крыма. И в этом учебнике пишется много чего. Ну, например, там все это создавало условия для более широкого вовлечения крымских татар в коллаборационистскую деятельность по сравнению с другими этническими группами, населениями Крыма. Но это дальше пишется, что открывались мечети, а церкви не открывались при нацистах в момент немецкой оккупации, ну и так далее. На самом деле, хотелось бы узнать, что здесь правда, а что вымысел. И далее будем говорить с крымским историком, нашим коллегой Сергеем Громенко. Сергей, приветствую вас.
Здравствуйте, Александр.
Сергей, ваша оценка вот этим пассажам, которые, ну, буквально несколько фрагментов, которые были зацитированы в нашей программе, этого учебника истории для 10 класса?
Ну, давайте, наверное, начнем с того, что пока трудно судить о том, как построен учебник целиком. У меня еще не было возможности пролистать его от первой до последней страницы. Но если мы подходим там с точки зрения, пусть даже не академической истории, а обыкновенного там здравого смысла в педагогике, то не может быть, чтобы в учебнике было там 10 абзацев, посвященных такой сложной проблеме, как коллаборационизм, именно крымских татар, и не посвящено равного там количества абзацев проблеме коллаборационизма русских в Крыму, проблеме, там, скажем, украинского националистического подполья и его взаимодействия, и борьбы с нацизмом на территории полуострова. И мне кажется, что в этом смысле, ну, я бы не сказал, что там идеологическая диверсия. Я думаю, что все-таки вот какой-то такой вот архетип крымские татары враги, вот он пролез в текст этого учебника, может быть, даже и вне какого-то там сознательного решения автора, потому что я посмотрел...
Сергей, но я же зацитировал сейчас, да, тут в научно-редакционном совете этого издания, тут ИОФ, ЭЦЭКов, министр Гончарова, то есть, или тогда можно сделать вывод, что просто-напросто Гончарова ничего не читает, то, что ей положено читать эти учебники?
Скорее, я сильно сомневаюсь, что кто-нибудь из редакционного совета взял на себя там труд и ответственность прочитать этот учебник и вынести по нему решение, а скорее подмахнули там, завизировали, поставили печати и отправили в типографию. И более того, это обычно, на самом деле, практика, когда чиновники находятся в редакционных советах учебников. Тут даже проблема в другом. Автором этого раздела в оглавлении обозначен Сергей Юрченко, который занимает там сейчас в так называемом КФУ и должность проректорскую, и является там доктором политических наук и специалистом. Я его, в принципе, знаю, это же специалист по международным отношениям. Его тема, которой он всегда занимался, это Ялтинская конференция, да потом палестинская проблема 47-48 года. И вот несмотря на все вот это, ему приписано все. И военные действия, и коллаборационизм, и партизанское, и подпольное движение. И у меня закрадывается такое ощущение, что где-то, может быть, не все, что там написано, писал лично он, а кто-то просто из людей, которым было поручено это неофициально сделать, воспользовался какими-то старыми, еще идущими от советских времен, текстами, наработками, может быть, там свою какую-то линию прогнул. И в результате получилось так, что уважаемый там человек с большими степенями и репутацией обозначен как автор. Ко всему этому тексту, может быть, я не говорю, что это обязательно так, может быть, он и не прикасался, и в результате пролезает сделанный каким-то третьеразрядным чиновником, клерком, какая-то такая дикость, которая не должна ни в коем случае быть пропущена академическими учеными, но вот просто проходит, потому что это первый учебник по истории Крыма, который вообще есть, и вот так вот и получается, что вместо того, чтобы подходить к этому вопросу максимально осторожно, подходят так, как будто ответственных нет, и никто там не найдет виновных и тому подобное. В общем, это очень трудно.
Понятно. Сергей, тогда такой вопрос. А как вообще стоит рассказывать об истории ученикам школ, пусть даже и старшеклассникам? Вот о той истории, которая происходила во время Второй мировой войны. Потому что, во-первых, там, я так понимаю, что о Второй мировой войне в этом учебнике вообще ничего не сказано. Да? Там сказано о Великой Отечественной войне. И в том числе все это приводятся примеры каких-то событий во время Великой Отечественной войны. Но история, она ж неоднозначная штука, да, и много самых разных событий, можно по-разному на них смотреть.
Ну, в данном-то случае мы же прекрасно понимаем, что если учебник посвящен истории Крыма, то как бы и я себе слабо представляю, как в него войдет вся Вторая мировая, вот Мадагаскара до Окинавы, но тем не менее, все-таки уже само наименование Великой Отечественной определяет, что перед нами речь идет о таком вот возрождении официального советского дискурса. Ни для кого, в общем-то, не секрет, что в современной России культ победы превратился уже в такой религиозный, и поэтому в учебниках он тоже воспроизводится по этой матрице. Хорошие мы, плохие они, и мы их победили, это совершенно заслуженно, а все, кто не с нами, те против нас и враги. И если мы бы поставили вопрос, как нужно рассказывать историю в школах, то однозначного ответа, конечно, нет. Вот сколько есть крупных национальных государств со своей академической там, и учебнической школы, столько есть разных подходов. И, конечно, в зависимости от того, по какую сторону фронта находилась страна, в зависимости от того, насколько она там была вовлечена и сколько понесла потерь, эти рассказы будут отличаться. Но единственное, что можно сказать общего для всех, это то, что надо говорить правду. Вот как бы это дико и банально ни звучало, нужно говорить правду. Потому что в современную эпоху, в эпоху интернета, в эпоху свободы, скажем так, типографии, когда можно найти на любую, даже самую безумную точку зрения, десяток книг, которые ее подтверждают или опровергают, пытаться манипулировать в учебнике бессмысленно. Дети, которые захотят узнать, они все равно узнают. И очень наивно полагать, что вот если мы там напишем в учебнике, что крымские татары все как один плохие, и возмущение в социальных сетях не дойдет до учеников, которые решат потом в этом разобраться.
Но вот, Сергей, да, сейчас, одну секунду. Мы сейчас еще послушаем крымского юриста Элинуру Янгулатову. Она обратилась к подконтрольному Кремлю министру образования Крыма с просьбой изъять вот этот российский учебник «История Крыма для десятых классов» под редакцией Юрченко из-за некорректных и провокационных формулировок в отношении крымских татар. Давайте послушаем, что она рассказала в комментарии моим коллегам.
В этом учебнике достаточно нетолерантные, агрессивные, местами, на наш взгляд, экстремистские высказывания в отношении крымско-татарского народа в период Великой Отечественной войны. Но это, как всегда, слова-маркеры, слова-штампы, предатели, коллаборанты, сотрудники немецкого фашистского режима и так далее. Что очень сильно зацепило, то что эта информация выложена, опубликована в учебном пособии, которое предназначено для школьников 10 класса, и при прочтении даже специалистами, которые не являются этническими крымскими татарами, в первую очередь бросается вот эта нетолерантность, вот эта агрессия, которая льется со страниц данного учебного издания. Поэтому нами, коллегами, юристами, адвокатами было составлено предварительное заявление на имя Натальи Георгиевны Гончаровой, это министра образования Крыма, и направлено пока по электронной, сегодня по обычной классической почте, в ее адрес. А также сегодня были подано заявление в Министерство внутренних дел Крыма, Центр противодействия экстремизму, по поводу того, чтобы провести проверку о наличии факта высказывания экстремистского характера в данном учебном пособии.
Ну вот, будет ли изъят, мы узнаем в ближайшее время, будет ли изъят этот учебник из учебного процесса. Напомню, что это были слова крымского юриста Элинуры Янгулатовой. Она также обращает внимание на то, что вот в статье 1 Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации указано, что расовая дискриминация означает любое различие, исключение, ограничение или предпочтение, основанное на признаках расы, цвета кожи, родового, национального или этнического происхождения. Вот именно и поэтому тоже говорится о том, что этот учебник, мягко говоря, некорректен. Сергей, вы с нами на связи, да? Сергей Громенко, да, крымский историк. Сергей, но на самом деле ситуация, как вы думаете, вот будет ли переписан этот учебник крымскими чиновниками?
Ну, по-хорошему, конечно, я в этом смысле являюсь оптимистом и думаю, что публичный скандал... Понятно, что никого не накажут, и суд, даже если он и состоит, то не найдет там никаких признаков разжигания национальной розни, но рано или поздно эта ситуация там доберется до какого-нибудь административного верха, и будет принято это решение не дразнить гусей без особого повода, и учебники найдут какое-нибудь там техническое несоответствие или санитарное, эти изымут, напечатают новое, и дело попытаются замять, как это в современной России, в общем-то, и принято делать. И мне хочется верить, что так произойдет, потому что есть скандал, есть юридический механизм для того, чтобы определить. В конечном итоге, я возвращаюсь к началу своего рассказа, не может быть, чтобы в учебнике на такую сложную тему, как коллаборационизм, 10 абзацев были посвящены одному народу, и там 2 абзаца или вообще ни одного другому. И, конечно, это будет принято во внимание там, на любом экспертном совете, которое, может быть, там в России еще остались. Хватит ли политического мужества и ответственности не повторять подобных вещей, относиться ответственно, я не знаю. Мне кажется, что если бы школьные учебники писали люди, которые имеют отношение к школе, я уже не говорю об идеальных ситуациях, но хотя бы чтобы некоторые методисты, имеющие отношение к школам, присутствовали в редакционных советах этих учебников, а не только чиновники и проректора вузов, тогда эти учебники были бы ближе к потребителю конечному, то есть к школьнику, а не так, что это будет там сборник академических статей, в которых, кстати говоря, будет такая информация, от которой там волосы шевелятся, угу, там, где и не надо.
Спасибо. Сергей Громенко, крымский историк, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Напомню вам, что на 105.9 FM вы слушаете программу «Крымский вечер». С вами Александр Янковский. Сегодня говорим про учебник истории. Истории Крыма для 10 класса в крымских школах, который стал, ну, такой, знаете, эффект его публикации, распространения, можно там сравнить с эффектом информационной бомбы, во всяком случае. В этом учебнике крымские татары подаются как, ну, вот, народ, который там, народ-коллаборационист. Далее продолжим эту тему беседой с Игорем Чубайсом, российским философом и публицистом. Игорь Борисович, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Игорь Борисович, хотелось бы вот у вас что спросить. Ведь крымские татары на самом деле, они были не единственные, кого в годы Второй мировой войны депортировал коммунистический режим с родных земель. Вывозили и другие народы. Вывозили в том числе, депортировали там и калмыков, и чеченцев, если не ошибаюсь, и немцы, конечно же, пострадали те этнические немцы, которые жили. Но эта политика, которая продолжается в отношении крымских татар, что даже вот в школьных учебниках пишется о том, что эти люди, они были настроены больше на коллаборационизм, и поэтому вот так объясняется то, что их вывозили. Вот эта политика современная российская, можно так назвать, пропагандистская машина, она продолжается только в отношении крымских татар или также в отношении других народов?
Ой, вы знаете, сразу столько вопросов прозвучало. Но вот вы стали перечислять депортированные народы. Я могу добавить, что самое большое количество людей депортированных было как раз украинской национальности. Только не в процентном отношении, потому что те же чеченцы 100% было депортировано, украинцы большей части осталось. Но в абсолютных цифрах больше всего было депортировано украинцев, даже не крымских татар. Но когда я слышу о том, что сегодня в учебнике обвиняется народ в коллаборационизме, народ, который сейчас, по официальным данным, проживает на территории Российской Федерации, то я, конечно, вспоминаю закон о реабилитации репрессированных народов, который был у нас официально принят 26 апреля 1991 года. Эти депортированные народы были реабилитированы, признаны виновными, целый ряд льгот они получили, там год депортации за 3 года трудового стажа, увеличенной пенсии и так далее, и так далее. То есть тот, кто сегодня возвращается ко времени до признания виновности государства в депортации, тот просто нарушает российское законодательство и российское право. Поэтому если это как бы бандитская власть, она делает все, что угодно. Если государство правовое, оно обязано делать соответствующие выводы и признать авторов учебника абсолютно открытыми экстремистами. Но это если смотреть с точки зрения российских законов нынешних. Если же смотреть с точки зрения истории, то ситуация еще более сложная, еще более запутанная. Вот вы спрашивали, будет ли переписан учебник. Вот у нас нет никакой истории, она непрерывно переписывается. И огромное количество фактов, которые известны, они не выстраиваются в единую цепь. Вот обвинять крымских татар в сотрудничестве, но я не буду там рассказывать историю Амитхана Султана, героя Советского Союза, крымского татарина и так далее, и так далее. Но ведь именно Сталин, именно с Гитлером подписал договор 23 августа 1939 года и был его верным другом до 22 июня 1941 года. То есть сотрудничать с Гитлером начали не крымские татары, а начал товарищ Сталин. Причем после подписания этого договора и секретного протокола, который долгое время, 50 лет скрывали, тот, кто критиковал Гитлера, отправлялся в заключение. Причем находился в заключении до 1941 и даже до 1942 года, потому что Гитлер был другом СССР. Потом после 1941 оценки поменялись. Ну и все, что касается войны, настолько запутано. Ведь мы же не разбираем такую важнейшую вещь. Якобы там кто-то из крымских татар сотрудничал. Но ведь во время уже первого выступления Сталина 3 июля 1941 года он обратился ко всем братья и сестры. Не товарищи коммунисты беспартийные, а братья и сестры. И с этого момента начался демонтаж всей коммунистической идеологии. Были введены русские ордена. была восстановлена православная церковь, был распущен Коминтерн, создана антигитлеровская коалиция и так далее, и так далее. То есть сам Сталин отказался от коммунистической мифологии, потому что за эти мифы ни один солдат не встал бы в атаку за ГУЛАГ и за колхозы. Во всем этом никто не хотел, ни до сих пор не разобрался. И сама эта война, которая нас изображает, раньше нас учили, что Великий Октябрь – главное событие 20 века, а сейчас учат, что Великая Победа. Мы спасли мир от фашизма. Но возникает огромное количество вопросов. Ведь Сталин говорил, это сталинские слова, без помощи США и Англии Советский Союз не выдержал бы напор Третьего Рейха и проиграл бы в этой войне. Да кто победил? В этой войне Сталин сказал, мы потеряли 7 миллионов. Хрущев сказал 20 миллионов. Брежнев сказал 25, Горбачев 27, а два года назад Госдума заявила, что мы потеряли 42 миллиона человек в Великой Отечественной войне. А в Первой мировой на 20 лет раньше 700 тысяч человек. То есть в 60 раз больше потеряли в Великой Отечественной, чем в Первой мировой. Разница между ними 20 лет. То есть огромное количество вопросов. Война не разобрана, не проанализирована, мифологизирована. И то, что существовала русская освободительная армия во главе с Власовым, то, что существовала Рона из Локотской республики, и то, что больше миллиона российских граждан перешло на сторону противника, ничего подобного не было в русской истории. Ни в 812 году, когда Наполеон шел на Москву, русские с ним не входили в армию Наполеона. Никогда кайзер напал на Россию в 14 году, немецкий кайзер Вильгельм. Русские не воевали вместе с немцами, не воевали против немцев, не считая Ленина, который предал страну и получал деньги от немецкого командования, совершил переворот 25 октября на немецкие деньги. То есть огромное количество вопросов нерешенных, поэтому история официально непрерывно переписывается, а вопросы остаются.
Игорь Борисович, еще один вопрос. Скажите, а вот вы упомянули да, вот про Локотскую республику, да, если не ошибаюсь. Это те территории, на которых, ну вот это этнические русские, да, которые такая форма, ну не знаю, там государственности, можно было сказать, во время Второй мировой войны, которые были не подконтрольны там коммунистической идеологии. Вот что было с ними, с этими людьми? Их тоже целиком выселяли с тех территорий, где они жили, или нет? Или там только вот отдельных каких-то коллаборационистов?
Нет, там немножко другая была ситуация. Ну, во-первых, я был несколько лет назад в городе Локоть, он существует в Брянской области теперь, и был в этом музее. И я спросил у сотрудников музея, скажите, а почему у вас портрет Ленина, фотография Сталина? Они мне сказали, ну это же наша история. Я спрашиваю, а почему у вас нет ни одного документа о Локотской республике? Не отвечают, а зачем нам такая история? Вот такое отношение к нашей истории. И что касается людей, которые жили на территории Локотской республики. Там не было после окончания войны, после того, как туда пришли российско-советские войска, перед этим там было организовано очень сильное партизанское движение. Летчикам командовали, что когда они летают над этой территорией, они должны быть особенно готова к бомбометанию, уничтожению и так далее, и так далее. Но на самом деле, когда в 43-м году наши войска подошли к территории вот этого самого Локтя, то немцы подали составы, и все, кто был готов и хотел, сел на поезд и уехал сначала в Белоруссию, а потом их следы теряются в Германии. Они были вывезены немцами из Германии. Что с ними, как это закончилось, где они находятся, неизвестно. Но я могу такую экзотическую деталь вам назвать, что когда я был в Локте, я старался поговорить там с разными людьми, с теми не только сотрудниками музея, но и с ветеранами, старожилами. Мне рассказали про одного старичка, который все время получал какую-то пенсию на почте. И когда в конце концов у него спросили, слушай, а что за деньги ты получаешь? Ну, он сказал, ну, я же был в Локотской республике, вот я за это деньги получаю. То есть,
ясно.
Структуры могли остаться.
Спасибо. Игорь Чубайс, российский философ и публицист, говорил с нами по телефону, с нами это со студии радио «Крым Реалии». Напомню, что предметом для нашей сегодняшней беседы послужило издание и раздача, да, этого учебника по крымской истории для десятиклассников крымских школ. И на этот учебник уже отреагировал и Рифат Чубаров, глава Меджлиса крымско-татарского народа, народный депутат Украины, на своей странице в Facebook. Власне, а хтось інше, і хтось іншого чекав від російських окупантів, тільки замість ах і ох робимо належних висновків. Перше, російські окупанти в усі часи на всіх ними захоплених територіях головним об'єктом своїх злочинів завжди визначали корінні народи цих територій. Кримські татари не виняток. Досить озирнутися на трагічні періоди нашої історії, які практично не переривалися з моменту першої анексії Криму Російської імперії в 1783 році. Ну і далі, сьогоднішні гидоти російські окупанти в окупованому Криму здійснюють з єдиною метою – остаточно видавити кримсько-татарський народ з його історичної території. Простіше кажучи, вони впевнені, що насильницькими викраданнями, вбивством молодих кримських татар, обшуками і погромами осель кримських татар, незаконними арештами і судилищами, і приниженням національних почуттів, і багатьма іншими гнустостями їм вдасться зламати кримсько-татарський народ і поставити його на коліна. Ну і на цьому будемо завершати. Всього вам